Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников. Меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Традиционно призываю, приглашаю к нам на сайт radiospootnik.ru, к нам в телеграм-канал, где можно через ссылочку в описании также направить свой комментарий нам в эфир. Есть для этого еще и мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Ну и приложение «Радио «Спутник». Там можно и слушать, и смотреть, и комментировать. И, я думаю, еще много разного любопытного функционала. Будем разбирать ключевые любопытные истории, заявления, события, новости. С нами на связи Евгений Войко, политолог, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, давайте начнем с комментария, который был дан относительно проблемы, которая стоит еще более давно, чем когда этот комментарий назрел. Речь о том, что Россия и что Соединенные Штаты думают, как относятся к перспективам возобновления, продолжения или какого-то перезаключения на новых условиях договора СНВ. Сергей Рябков, замглавы МИД России, напомнил, что когда Соединенные Штаты высказывают мнение о том, что все вопросы, все озабоченности, которые высказывает Россия, можно решить, ну, как бы где они были ранее, когда это можно и нужно было решать, пока еще договоренности действовали. И сейчас все вот эти попытки, ну, выглядят исключительно как желание что-то сделать вид, что-то изобразить и, соответственно, переложить ответственность. Комментарий был дан на дискуссии клуба «Валдай». Это каким-то образом подвинет дискуссию? Это относительно возобновления СНВ? Потому что договор, ну, для мира, наверное, значение имеет важное. Россия напомнит... Да-да-да, прошу. Я хотел буквально еще уточнить, что Россия напомнила, что помимо Соединенных Штатов и России, надо бы еще и другим странам тоже каким-то образом поучаствовать в этом договоре, возможно. Имелись в виду в первую очередь Англия с Францией. Прошу прощения.
Спасибо большое. Ну, здесь действительно, так сказать, Россия не вышла из этого договора, а приостановила участие, поэтому, так сказать, двери не закрыты. Несомненно, таким шагом российское руководство демонстрирует, например, западным странам о том, что поле для переговоров все-таки есть. Да? Возможно, сейчас не тот контекст. Ну, хотя бы здесь можно вспомнить о том, что, например, российские инспекторы не могут, собственно говоря, приехать на американские ядерные объекты просто по той причине, что из-за санкций они не могут получить визы. То есть уже фактически сейчас ситуация неравноправна, и, соответственно, Россия приостанавливает свое участие в данном договоре, в том числе потому, что, ну, в общем-то, здесь у Соединенных Штатов, что называется, есть приоритет, у них есть, они сохраняют за собой эти возможности. Плюс, безусловно, не учитывается ситуация, так сказать, в Великобритании, во Франции, что с их ядерным потенциалом, то есть, хотя эти страны претендуют, и, в общем-то, уже давно на статус тоже таких довольно заметных игроков, мы видим, что Великобритания будет делать определенные заявление на этот счет. Поэтому сейчас, конечно, вопрос, что называется, поставлен на паузу, но хотя бы в силу того, что даже чисто технически уже он не может быть реализован в российских интересах прежде всего.
А ведь это же действительно некий, ну, я не знаю, словосочетание «двойной стандарт» в последнее время очень много, очень везде и очень много как, но со стороны США действительно очень удобная позиция. Мы как бы ничего не против, нигде и ничего, но вы к нам приехать все равно не сможете. Почему? А это уже второй вопрос. И вот этот второй вопрос, ну, второй вопрос имеется в виду ограничения по физическому перемещению, те самые перелеты, которые запрещены, закрыты, ну, или возможны, но через там три пересадки. А еще вопрос с визами стоит так, что далеко не факт, что он будет решен. А по факту вроде бы все чисто, вроде бы действительно как это поставлено на паузу, но со своей стороны-то у Соединенных Штатов вроде как претензии-то, ну, именно вот к себе самим возникать и не из-за чего не должно, не может.
Да, это так. Это, в общем, действительно уже не первый сюжет, ну, в ходе, как минимум, вот текущего конфликта. Да, Соединенные Штаты, американское руководство не озвучивает вопрос, что называется, его не подсвечивает о том, что есть сложности с перемещением, что российские инспекторы не могут получить эти визы, либо это очень сложный маршрут. Мы видим только лишь действительно слышим одну сторону медали, одну версию. Так было и с беспилотником, так, собственно, и, допустим, по нахождению там американских видов вооружения на территории Украины и так далее, и санкции. Ну, действительно, масса сюжетов здесь, где мы только слышим одну сторону и не слышим, так сказать, версию России страны, она не доходит, собственно говоря, из уст американского руководства до, ну, скажем так, западного слушателя, западного обывателя, и действительно складывается представление о том, что вот Россия в одностороннем порядке в нынешних условиях, ну, не приостановила, а фактически вышла из этого договора, и, соответственно, вот, так сказать, все теперь камни в российский огород летят. Хотя мы видим, что здесь ситуация гораздо глубже, она началась не с послание Владимира Путина и вот его слов о приостановке, она началась гораздо раньше, ну, это все, так сказать, остается за скобками.
Но это же действительно тоже какой-то тренд последнего времени. Я уж прошу прощения, что тему вывожу на более такой широкий уровень. Вот этот вопрос, ситуация, когда... Ну, грубо говоря, история какой-то проблемы начинает отсчитываться вот от произвольной точки во времени и пространстве. Все началось вот только здесь и сейчас. А предпосылки, которые к тому привели, совершенно отбрасываются. Потому что по тому же ДСНВ, ну, сколько дискуссий шла? Острая дискуссия, высказывались мнения, напоминания, предупреждения российскими политиками, чиновниками самых высоких уровней, самых разных, я бы даже сказал, уровней о том, что ситуация, как она была в течение долгого времени, не может продолжаться так дальше. В конечном счете, все это действительно как-то загнало саму ситуацию в угол. Не говорю Россию в угол, всю ситуацию в мире, потому что физическая безопасность всех – это вопрос всех же. Но окончательно, да, решение, вот эта подпись под документом по приостановке участия поставлена российская.
Да, совершенно верно. Тем более Россия неоднократно уже обращалась совершенно справедливо к американской стороне о том, что необходимо решать те проблемы, которые возникли на двусторонней основе, исходя в том числе из интересов Российской Федерации. Но этого не было. Ну, что здесь, так сказать, далеко ходить? Даже сама специальная военная операция трактуется в, так сказать, американских медиа и в риторике американских элит исключительно как вот 24 февраля, соответственно, Россия начинает боевые действия. Что этому предшествовало? Как складывались российско-украинские отношения? Какова была дискуссия между Россией и странами Запада? Все это остается, опять же, за скобками.
Ну, это правда. Причем тут даже если уж мы этот вопрос поднимаем, то был конкретный пример, конкретный шаг с теми самыми договоренностями, которые предложили заключить, красные линии, те самые, которые предложили обозначить в письменном виде незадолго до 24 февраля. Над всем над этим, ну, немножечко посмеялись. А потом оказалось, что смеяться придется немножечко нервно. Если, кстати, к трактовкам перейти, потому что очень любопытная ситуация, ситуация-то страшная, как, знаете, говорится, мем смешной, ситуация страшная. Здесь вот трактовки забавные, а ситуация действительно пугающая. О том оружии, о том вооружении с снарядами, с обедненным ураном, который Великобритания собралась поставлять на Украину, ну вот, а в Штатах их считают обычными. То есть вот эти все какие-то исследования, все предупреждения, все статистические данные о жизни в тех регионах, где применялись эти снаряды, ну, они вот в Соединенных Штатах трактуются как что-то нормальное. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, у Джона Кирби такая должность, говорит, оружие не ядерное, все нормально, если что, Лондон это поставляет сам. И такой мелким шрифтом приписочка сделана, что, мол, ответное использование ядерного вооружения вот в ответ на это, ну, как бы, вроде, несоответствующе. Ну, вот тоже, опять же, какие-то непонятные стандарты, непонятные трактовки. Хотя, если все вот отчеркнуть ровно, там, допустим, от позавчера, ну, вроде, да, вроде у Кирби память, если золотой рыбки принимать как данность, все правильно сказал.
Ну, здесь мы опять видим попытку передергивать факты, поскольку, так сказать, в своих заявлениях, да, в своем дискурсе мы видим, что американское руководство опирается в том числе на те исследования, которые проводились на американские деньги, так сказать, с помощью как раз, возможно, и финансирования, собственно говоря, его подразделения, возможно, Государственного департамента в целом. И понятное дело, что эти заявления, так сказать, эти исследования, они и соответствующие результаты о безопасности, о невредности вот этих снарядов с обедненным ураном, собственно говоря, и продемонстрировали. Хотя есть альтернативные исследования, которые как раз показывают, что влияние на человека более чем токсично этих снарядов. Поэтому, да, так сказать, в данном случае Соединенные Штаты пытаются опираться тоже на одну сторону, использовать только, так сказать, односторонние аргументы. Ну, опять же, для публики, которая не посвящена в это, которая, собственно, берет на веру вот заявление, в данном случае, Кирби. Хотя, повторюсь, есть альтернативные исследования, которые как раз опровергают вот эти его такие довольно благостные заявления о том, что есть очень серьезные последствия, и, собственно, эти снаряды применялись и в Ираке, и в Югославии, именно Соединенными Штатами. Более того, есть негативное влияние не только на граждан этих стран, но, собственно говоря, на самих американских военных, хотя это тоже, в общем, сейчас со скобками остается.
Я к вашим словам буквально пару слов добавлю. Вы, естественно, самое главное отметили, что это воздействие на человека, но и на окружающую природу все-таки тоже нужно сказать, что определенное воздействие есть, потому что, как вот уточняется, совершенно ничем не нейтрализуемый осадок остается, который наносит очень серьезный, очень суровый вред. И здесь хочется напомнить, снова прийти к какому-то к риторическому неразрешаемому вопросу о неких надгосударственных организациях, которые, по идее, могли либо высказать свое мнение, какое-то абсолютное, ультимативное, окончательное. А здесь мы не видим практически ничего. К МАГАТЭ мы чуть позже вернемся, а от других структур УХУ можно здесь что-то ожидать? Или, ну, хотя бы, знаете, хотя бы людям напомнить, что они сами говорили, ну, 15-20, ну, в случае Ближнего Востока 30 лет назад, 30 с лишним, учитывая, что были прямые заявления прямым текстом, что снаряды используются, определенный вред может быть.
Ну, сделать такие заявления, конечно, можно и нужно. Другой вопрос, будет ли какая-то ответная реакция на этот счет. Собственно, например, по ряду других сюжетов, те же биолаборатории, например, Россия неоднократно поднимала этот вопрос на уровне ООН и различных заседаний, различных площадок ООН. Но ООН, например, говорила о том, что нет достаточно полномочий, например, для того, чтобы расследовать вот эту ситуацию с биолабораториями. И фактически сюжет был на том уровне замят. Поэтому здесь... В общем, да, сейчас мы видим тоже, что ООН называть абсолютно независимой площадкой, которая бы транслировала самостоятельно точку зрения, в общем-то, не приходится, хотя в Совете Безопасности есть разные страны, но пока здесь какое-то вот действительно альтернативного звучания, ну вот по этому вопросу, который бы подсвечивал Соединенные Штаты именно в негативном ключе, ну, в общем, не просматривается пока.
Евгения Викторовна, вот такой еще вопрос, такая еще мысль возникла, учитывая, что у Соединенных Штатов так, вовремя нашлась ремарка, комментарии о том, что это за снаряды, что они совершенно обычные, что там обедненный уран. Ну, допустим, какая разница? Допустим, используют это в Великобритании исторически, уже многие годы на вооружение поставляют, ну и чего страшного? Не наводит ли это на мысль о том, что ИШАК-то не совсем уж такой 100% британский, что снова какая-то небольшая такая, знаете, может быть, пока еще на словах, ну, до дела, уверен, дело дойдет. Но такая провокация, чтобы посмотреть, какой будет реакция. А реакция должна последовать от российской стороны. Просто потому, что ну, это действительно физический урон здоровью, про окружающую среду здесь уже мелким шрифтом опять же пойдет. Но зато вброшено вот это вот, как это, нажим немножечко усилен, опять же, через какие-то красные линии определенные снова шажочек такой, пусть небольшой и не самими американцами, но сделан.
Ну, в общем, да, это так. Во-первых, это заявление было сделано на уровне замминистра обороны Великобритании, то есть статус несколько понижен, соответственно, ну, если что, можно откатить назад и сослаться на, ну, скажем так, некомпетентность вот этого.
Частное мнение какое-то, да?
Да, да, совершенно верно. Второй момент, все-таки оно было озвучено в момент, в период как раз встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина, то есть была некая такая попытка перехватить инициативу и побудить стороны об этом говорить, что называется, перетянуть внимание на себя. И третий момент, действительно, поскольку Соединенные Штаты это комментируют и фактически отдают на откуп Великобритании дальнейшие шаги, то, да, здесь это заявление можно уже смело говорить о том, что было сделано в том числе в ожидании реакции, причем публичной, это было тоже очень важно, публичной Соединенных Штатов. Если бы США отмолчались или бы строго осудили, например, вот такое намерение Лондона, то, ну да, частное мнение, соответственно, мы к этому не имеем отношения. А мы получили публичное одобрение со стороны Соединенных Штатов, соответственно, здесь, да, говорить о том, что это исключительно вот это вот частное мнение, либо какая-то некомпетентность, ну, в данном случае не приходится. Это все, судя по всему, да, было в каком-то смысле согласовано, проработано и озвучено в соответствующее время.
Если немножечко, опять же, шире рассмотреть ту поддержку, которую западные страны Украине оказывают, очередной комментарий от генерального секретаря НАТО, и уж, извините, один из моих любимых спикеров, который на любой вопрос что-то умеет сказать, Йенс Столтенберг, напомнил, предупредил, призвал, что Украину поддерживать придется долго. Любимый спикер, естественно, в кавычках, потому что столько комментариев и на разные темы, хоть книгу цитат публикуй, я уверен, такая будет когда-нибудь опубликована. Напомнил, что все это выглядит как война на истощение, и речь идет о промышленном потенциале для продолжения поддержки. Вот этот сигнал из НАТО на кого в первую очередь-то ориентирован? Понятное дело, что в крупных странах прекрасно все сами понимают. Это напоминание бедным, что, ну, бедным странам победнее, что пояса-то, как вы затянули, придется затягивать и дальше? Или что это такое? Потому что прямым текстом говорит, что расход снарядов, вооружения выше, чем возможности к его производству.
Да, несомненно, уже слышны голоса в малых странах Европы о том, что недостаточно вооружения, недостаточно силы, в принципе, производство уже не может обеспечивать вот эти поставки. Поэтому, да, слова Столтенберга, это прежде всего демонстрация как раз того, что играть придется в долгую, что, так сказать, одномоментно вся эта история и поддержка со стороны вот НАТО не будет завершена. Ну и плюс традиционно здесь можно вспомнить фразу «до последнего украинца». В этих словах она только подтверждается.
А вот, кстати, тоже статистика вспомнилась. В этом плане прибалтийские страны и Польша в последнее время были едва ли не единственными, кто платил те самые стандартные требуемые 2% в НАТО. Здесь, получается, прибалты с поляками впереди НАТО всего, а нужно как-то вот напрячься с производством или как минимум с финансированием альянса каким-то другим странам, видимо, тоже из молодого набора, но в плане примеров можно привести и другие молодые страны.
Ну, что касается Польши, стран Прибалтики, то да, так сказать, они действительно многое тратят информационно и финансово, что самое здесь, так сказать, показательное, на, вот как они говорят, обеспечение безопасности от России, поскольку они, собственно, находятся в непосредственной границе. То есть это в данном случае в том числе дискурс, который направлен вовнутрь, то есть поскольку много вопросов относительно, на что мы, собственно говоря, тратим такие деньги, вот на эту оборону, на членство в НАТО, насколько это необходимо. Ну, вот так сказать, это объясняется близостью с Россией, и, собственно говоря, украинский сюжет, он, так сказать, дал дополнительную почву для таких аргументов, и тем самым, да, эти страны запрашивают дополнительное финансирование на производство, на закупку вооружений. То есть здесь, так сказать, процесс, он не только связан с безопасностью, но и с определенными финансовыми схемами. Что касается других малых новых стран Европы, то да, несомненно, так сказать, там ситуация сложнее, поскольку, так сказать, не имея прямой границы, например, с Россией, гораздо сложнее объяснить общественности, а на что, собственно говоря, тратятся деньги, зачем закупать оружие в таком количестве или его производить в таком количестве. И многие страны уже сталкиваются с истощением своих запасов, оставшихся еще со времен Советского Союза, истощением своего производства. Там не хватает специалистов, не хватает материалов для того, чтобы производить новое качественное вооружение. То есть это, да, сейчас большая проблема. И, собственно, Столтенберг как раз обращается вот к этим странам и намекает, что действительно, так сказать, придется пояса затянуть и все-таки делать все на благо интересов НАТО.
Кстати, одной из таких стран Чехия является, где президент, новый, свежий, бодрый, бывший ветеран спецслужб, бывший ветеран НАТО, рассказал прямым текстом, говорит, все, исчерпали силы. Мы бы, говорит, и готовы предоставить и боеприпасы, и систему ПВО, но так все здорово у нас в стране с безработицей, что ее почти нет, а значит, рабочую силу на производство мы выделить не сможем. Что делать, говорит, не знаю. Но напомнил, что передали вооружение уже на 2 с лишним миллиарда евро, причем это как то, которое складировалось ранее с советских времен, так и новое произведение. Правда, что именно производили, не уточняется. Но вот это что? Это ответ Столтенбергу, что мы бы и рады, но рук свободных нет, рабочих. Или к чему это?
Это и ответ, и запрос некой помощи, то есть если НАТО либо Соединенные Штаты выделяют на это деньги, то, возможно, и что-то с этим можно будет сделать в Чехии, да, поскольку это все-таки не только вопрос рабочих рук, хотя прежде всего это, конечно же, такой момент, но и вопрос финансирования денег, тем более, да, вот Павел сказал о том, что уже, в общем-то, миллиарда долларов Чехия выделила на поддержку
Украины. 2,3 миллиарда.
Да, то есть это, ну, сумма для Чехии весьма, весьма немаленькая, тем более Чехия нельзя называть самой развитой экономикой Европейского Союза, есть свои проблемы. Вот, поэтому в данном случае, да, это сигнал, прежде всего, что называется, вот, вышестоящему руководству о том, что вот, неплохо бы помочь финансированию.
Ну, причем, кстати, вот эти обратные сигналы на это тоже слышны, идут, мол, обещания, как минимум на словах, восполнить то, что передано, ну, опустевшие склады заполнить, восполнить взамен того, что было передано на Украину, как минимум слышно. Что там дальше, другой вопрос, потому что ВПК Соединенных Штатов работает, конечно, на износ, вот там в плане занятости все тоже в порядке. Еще один тоже как раз момент, который чуть ранее был в дискуссии упомянут, и с другой стороны тоже обсуждается достаточно далеко, высказывание МАГАТЭ, здесь главы МАГАТЭ Раф Гросси, комментирует ситуацию вокруг Запорожской АЭС и говорит, что уже никакой демилитаризованной зоны создать невозможно. Чрезвычайно трудно, говорит Гросси, осуществлять верификацию в пределах вот той самой демилитаризованной зоны, что является милитаризированным объектом, что не является или пунктом, или, не знаю, машиной, или человеком. А вот в километре уже буквально, ну, в миле он использовал такой термин, от АЭС уже будет та самая полноценная милитаризированная зона. Говорит он это на семинаре в Американском неправительственном совете по международным отношениям. Это он к чему подготавливает? Расписывается в собственной невозможности ничего сделать, ни с кем договориться? Ну, все, как бы развести руками. Или тоже какой-то момент, который на будущее нужно будет воспринять особенно?
Ну, здесь можно отметить, что позиция, с которой исходит МАГАТЭ, это так называемая концепция проверяемой приверженности сторон не нападать на АЭС, как она будет обеспечиваться и как эту приверженность, собственно, МАГАТЭ собирается проверять, вот Гросси не раскрывает. Это довольно сложный вопрос, и во многом он действительно затягивает ситуацию и оставляет ее, ну, в общем-то, нерешенной. Обстрелы продолжаются, МАГАТЭ вроде бы собирается проверять, чтобы стороны этого не делали, но, тем не менее, мы видим, что обстрелы, так сказать, АЭС, они не завершаются. И фактически здесь, да, МАГАТЭ, ну, если не расписывается в своем бессилии, то, по крайней мере, ситуация очень сильно оттягивает, потому что решение адекватного, которое бы, скажем так, устраивало всех и, как Гросси говорил, не испортило бы отношения с Украиной, не найдено. То есть, да, здесь Гросси и МАГАТЭ в целом держит в уме фактор, вот, так сказать, Украины, как бы не навлечь на себя гнев, поскольку вот эта демилитаризованная зона, говорит он, ну, фактически будет означать применение территориального принципа и, ну, фактически будет признавать МАГАТЭ, признавать АЭС территорией Российской Федерации. Ну, соответственно, это испортит наши отношения с Украиной, говорит Гросси. Поэтому, да, сейчас какого-то решения от МАГАТЭ нет, решение, которое бы действительно привело к прекращению этих обстрелов, поэтому это заявление, это уход от вопроса и уход, в общем, даже какого-то действительно такого серьезного, конкретного, практического решения этой ситуации.
Ну вот я не в режиме защитить Гросси, а в режиме все-таки его слов. Он не говорит про... говорит точнее про то, что вооруженные действия, военные действия приостановить возможно, нужно было бы... Он говорит, что демилитаризованную зону создать не получится, а вот остановить бои, чтобы никто не бился, не дрался, не вел военных действий, вот эта задача, видимо, как-то решаема. Но это же, по сути, перекладывание ответственности получается, потому что одно дело, да, каким-то образом объявить, создать, проконтролировать вот ту самую демилитаризованную зону, а другое дело призывать к отсутствию боев. Это уже не в компетенции МАГАТЭ, даже чисто формально. Перекладывание ответственности на кого-то получается.
Ну да, совершенно верно. То есть еще раз вот эта концепция приверженности, то есть МАГАТЭ берет на себя обязанности проверять, так сказать, а вот обеспечивать не применение силы, да, здесь банально авторитета не хватает, не хватает знания, собственно говоря, как это все происходит. Поэтому, да, здесь действительно Гросси пытается переложить эту ответственность на, так сказать, стороны и, ну, в общем, фактически самоустраняется, говоря, мы-то готовы, ну вот, пожалуйста, сначала давайте боевые действия прекращать.
Евгения Викторовна, а если личный вопрос тут поднять, ведь Гросси недавно переизбрали на пост главы МАГАТЭ, очередной срок он там получил, будет работать дальше. То есть, видимо, какой-то мандат доверия получил, причем от российской стороны тоже. Ну, как минимум, против, я так понимаю, резко, агрессивно никто не высказывался. И что тоже получается, как многие другие политики, которые вот выходят на, ну, на второй, допустим, срок президент французский вышел недавно, и все, дальше горе, ну, там, хоть чем угодно, все, я свой срок получил, зарплату получу, а дальше, ну, давайте как-то что-то распихаем под разные коврики, эту пыль, этот мусор, и вроде как протянем несколько лет, а дальше и в другую какую-нибудь контору удачную переведут.
Ну, здесь очень хороший параллель с президентом Франции. Вспомним, когда Макрон переизбирался, сколько раз он звонил.
Обещаний сколько было, да, все верно.
Да, сколько обещаний. То есть, и то же самое Гросси. Он приезжал на атомную электростанцию, так сказать, он проводил там инспекции. Сейчас мы что-то его в зоне, так сказать, АЭС не наблюдаем, только вот его заявление сильно далеко, да, так сказать, от этого места. Поэтому, да, здесь, так сказать, уже некий была подготовка к тому, чтобы переизбраться. Он этот мандат получил, но сейчас уже волен говорить то, что считает нужным.
Ну, там у него особо и конкурентов-то не было. А если совсем вкратце, ну, уже просто время, к сожалению, поджимает, кто-то может сейчас выступить, каким-то образом призвать, надавить авторитетом или какими-то, я не знаю, данными? В плане, опять же, организации международных стран. Китай вот тут недавно высказался относительно возможного участия с точки зрения некого такого примиряющего фактора.
Китай, как вариант, да, что касается организации, пока на данном этапе мы, опять же, не видим, как и по большинству сюжетов, ни ВОЗ, ни Генассамблея, ни Совет Безопасности в данном случае пока отмалчиваются.
Евгения Викторовна, вам спасибо огромное за подробный разбор острых и важных значимых тем. Евгения Войко на Радио Спутник.